На кого-то сказал лошонара, на кого-то, как сказать, заложить, да, наябничать на кого-то, то с этих пор он должен знать, что если он совершит что-то подобное, то тогда он будет обратным порядком наказан за тот поступок. Максакович, можно микрофон выключить? Вот. Так это самое. Так, значит, если он... Максакович, можно микрофон выключить? Спасибо. Вот. Еще раз. Так мы... Значит, да, если то есть там он говорит такую вещь, что если человек кого-то наказал за какой-то грех, то он должен знать, что в случае, то есть наказал, это была мицва, он должен был это сделать. Но если потом он повторит сам тот же грех или что-то подобное, тогда его накажут за предыдущий поступок. Потому что этот грех будет свидетельством того, что то, что он наказывал еврея, это было не из-за мицвы, из-за того, что он просто хотел наказать ему, как бы ему было безразлично сделать плохой еврею. То есть откуда приводит это доказательство? Доказательство следующее. История была с царем Еву. Во времена Ахава Еву был там полководцем, и к нему пришел пророк Йона, и сказал ему следующее. Он сказал ему, что Всевышний тебя помазал царство, ты должен убить Ахава, и ты сможешь, ты будешь царем. Значит, Еву сделал то, что он сделал, но потом он сделал следующую вещь. Он побоялся того, что боялся Ахава, он оставил этих самых, как называется, оставил тельцов. Почему он оставил тельцов? Потому что он боялся, что евреи, то же самое, что боялся Ахав, что евреи пойдут на праздник, поднимутся в Иерусалим и увидят, что там царь Давид, то есть потомки царя Давида сидят, а он должен стоять. После того, как он это сделал, а они это все-таки были идолы, то после этого Всевышний сказал ему, что за то, что ты такое сделал, я тебе припомню кровь Ахава. То есть мы видим, что хотя сам Всевышний приказал Еву убить Ахава, наказать, свергнуть Ахава, его убить, и тот это сделал по приказу пророка, тем не менее, после того, как он сам повторил тот же самый грех, то он был потом наказан и за кровь Ахава, как будто бы он пролил невинную кровь, хотя это было не так. Отсюда Хасам приводит книжку, называется «Смак», это из Вишиним, это из начала средних веков. Да, он приводит, как бы это известная логическая книжка, ее много приводит в логических источниках. Так вот, он пишет, что отсюда мы учим этот принцип, что если человек, если один еврей наказал другого и сделал это по религиозных соображений. Он считал, что так правильно сделать. Но после этого он сам споткнулся в том же грехе, то с него спросят за то наказание, что он сделал еврею. Да, мы с вами тогда обсуждали, я сказал, что понятно, что не дай Бог нам из-за этого не сделать то, что Тора приказывает. То есть Еву, не дай Бог ему было не послушать пророка. Но что? Надо знать, что если после того, как ты сделаешь поступок, то с тебя спрос более строгий. В любом случае нельзя делать грехов. Это же мы все согласны, правильно? Грехов делать нельзя. Грешить нельзя. Но что? Но в случае, если я наказал какого-то еврея за подобный поступок, то с меня, если я нарушу теперь этот запрет, спросят намного строже. Поэтому теперь нужно еще более аккуратно относиться к вот этому, к такого рода преступлениям, за который я сам наказал кого-то. Ну и ставим. Подобная вещь мы видим в Гемаре Ивамот. В трактате Ивамот. История была такая. Значит, надо знать вначале, чтобы понять Гмару, нужно знать следующий принцип. Когда давали урок, было очень много людей раньше, времена Танаим, мудрецов Мишны. Было очень много людей. И иногда должен был пройти какой-то мудрец, которого все должны были слушать. И если вы должны были слушать, там, скажем, преподаватель, или еще какой-то мудрец, который знал что-то, что другие не знали. В то время не было книг, вы знаете, и все передавалось устно. Могли быть ситуации, когда кто-то знал то, что другие, как бы, да, другие мудрецы не знали или забыли. Сегодня это можно установить, да, сегодня компьютер вообще легко установить. Раньше, да, когда уже были книги, то это было не так серьезно. А до времени, когда появились книги, когда в тот период нельзя было записывать устную Тору, то понятно, что это было очень актуально. Могли быть люди, которые были необходимы, так сказать, на уроке. Так вот, значит, было очень много людей, и понятно, что оставить проход, это было очень сложно. Поэтому просто, да, то есть его перетаскивали по головам учеников. Именно в то время люди были достаточно физически сильными, это можно было себе позволить. Так вот, Рабихи и Рабишим Бреби, ученики Рэби, они сидели. Прошел Раби Шмоль Браби Йоси, сын Раби Йоси. Значит, Раби Хия, да, пока они дошли, пришел Рэби. Рэби это был Рош Ишивы в то время. Раби Юда Наси. Значит, эти двое, Раби Шимон Бреби, сын Рэби и Раби Хия, они были легкие, они быстренько проскочили вперед. А Раби Шмаэль, сын Рава Йоси, ему было сложно, он был полный. Шел, как бы, да, он был тяжелый, ушел медленно, в результате, в общем, он явно мешал, то есть, он шел по людям, наступал на людей. Был там один человек, которого звали Абдан. Значит, он там стал защищать справедливость. Кто это ходит по головам святого народа вместо евреев? Раби Шмуэль ему ответил, это я, Раби Шмуэль, сын Раби Йоси. Я пришел учить Тору от Рэби. А там, значит, кроме того, что то самое, там был порядок учеников. То есть они сидели, те, кто были более выдающимися учениками, они сидели спереди. А те, кто были менее способными, сидели сзади. Тоже им были такие олигархи. Кроме того, я говорю еще раз, что, скорее всего, что там, в общем, он мог добавить. Значит, кто-то его упрекнул, кто это ходит по головам святого народа, а Раби Ишмаэль, сын Раби Йоси, ответил ему, это я. Пришел учить Тору у Рэби, поэтому мне там можно. Сказал ему, разве Мойша был Абдан? Разве ты достоин учить Тору от Рэби, если ты такой большой, что можешь Тору от Рэби, что можешь пройти по всем людям? Он говорит, разве Мойша, потом ответил Раби Ишмаэль, разве Мойша был достоин учить Тору от Всевышнего? То есть понятно, между мной и Мойша большая разница, но очевидно, что намного больше разницы между Всевышним и Рэби. То есть это не вопрос. И то же самое, да, то, что мы это спросили, разве ты Мойша? Что ты ему ответил? Ну что, разве Рэби это Всевышний? Что ты нас сравниваешь? Вот. Еще раз, я не знал, что он делает. Значит, между делом пришла одна Ивама, то есть женщина, у которой умер муж, у нее не было детей. Соответственно, да, был жив брат. Тогда и закон, вы знаете, называется Ибум. Либо она выходит замуж, автоматически выходит замуж за одного из братьев, либо он ей делает, что называется, халица. Он ее, как бы, такой развод. Да, ну, это не развод, это не гет, потому что не муж, а из-за того, что Тора сказала брату жениться на вдове бездетного брата, чтобы восстановить имя умершему, то это определенный вид брака. Да? То есть, если они уже были вместе, тогда она становится обычной женой, а если до этого момента, она называется Ивама. И тогда развод намного легче. То есть, из того, что у него есть обязанность жениться, он еще не женат, то развод называется халицой. Значит, и она попросила Рэби халицу. По закону Торы лучше, скажем так, прямой путь – это восстановить имя брата. Это мицва. Однако в случае, когда брат, который остался жив, он недостойный муж, и у женщины есть веские причины не желать выйти за него замуж, и несмотря на то, что не будет восстановлено имя брата, тем не менее мы помогаем женщине, чтобы ее не, да, чтобы она не мучилась, и мы делаем халицу. Хотя не всегда это, ну, не всегда тот второй брат, он хочет, он, да, а нужно его разрешение. Так вот, неважно. Так вот, Рэби, в данном случае это неважно. Рэби сказал этому Абдану, который сделал замечание Рэби Йоси, он сказал, иди проверь, насколько это правильное требование. И второе, проверь, чтобы она была совершеннолетней. Потому что несовершеннолетние еще не могут сделать кольцо. Ну, несовершеннолетние там ничего не решается. Не могут сделать кольцо. Значит, так сказал Рэби. Так Рэби считал. Сказал Рэби Шимон Рэби Йоси, сын Рэби Йоси. Так сказал мой папа, что в Торе написано в этой главе по поводу халицы написано муж. Не написано жена. То есть, когда мы говорим муж, то имеется в виду совершеннолетний. А когда это самая жена, то можно тоже совершеннолетняя. Там написано. Соответственно, говорит, это самое, соответственно, по поводу халицы, у нас нет разницы между совершеннолетним и несовершеннолетним. Проверять не нужно, мы делаем халицу в любом случае. Так я сказал, Рабби Ишмаэль, он был полезен на уроке. Он знал вещи, которые Рэби мог не знать. И сейчас он его исправит. Да, тогда Рэби ему сказал, этому Абдану, вернись на свое место. Больше не нужно, потому что уже постановил старец вместе с Рэби Йоси. Тогда Абдан, тоже когда возвращался на свое место, он был спереди, он тоже наступал на людей. Сказал Рэби Ишмаэль, Рэби Йоси, тот, кто нужен святому народу, то есть тот, кто может добавить на уроке вещи, которые другие не знают, так он может наступать на голову святого народа. А тот, кто не нужен святому народу, он может наступать на их головы. Да, тогда Рэби сказал, оставайся на своем месте, то есть не проходи вперед. Брайта говорит, в этот момент Абдан, у него пришла проказа, и плюс еще у него это самое, еще были всякие неприятности. Сказали почки, там еще. Вот. Как говорится, представим. Тогда, то есть, он делал то же самое, что Рэби Шмуэль, сын Рэби Йоси. И Рэби Йоси ему сделал обратное замечание. Теперь, это не было месть. Он сказал ему правильный закон. Рэби Шмуэль, сын Рэби Йоси, он был очень большим мудрецом. Хотя он учился Рэби, но, в общем, он мог много еще добавить. Да? Так он ему сказал вещь, которую Рэби, может быть, не знал. Сказал ему такую вещь, что то, что мы знаем, что можно пройти по головам людей, это только в случае, когда этот человек на уроке нужен. То есть ему есть что добавить. А в случае, когда он не нужен, то он не имеет права ходить по людям. Да, Рэби с ним согласился. Сказал этому Абдану, чтобы остановился в своем месте. А в результате ему пришло большое наказание, у него не напало проказы, и почки что-то было неприятно. Вот. Так спрашивают сами, я не понимаю, вроде бы непонятно. Для чего Всевышний должен был сделать всю эту историю, чтобы пришла вот эта вот Ивама. И чтобы... Вся это, в общем, короче, длинная история, да? То есть, если Всевышний хотел наказать этого Абдана, почему не наказал его сразу? Почему нужно было ждать, пока вот все это произойдет, и Рэби Ишмаэль еще скажет несколько важных законов, после этого Абдан будет наказан? Это мы скажем, что хотя прав был Рэби Ишмаэль. Да, то есть то, что Авдам спросил, ты достойно учиться у Рэби, это был неправильный вопрос. Соответственно, нельзя было ему говорить, почему ты идешь по головам народа, потому что Рэби Ишмаэль, это было его место, когда он должен был сидеть спереди, мы видим, что в этом случае мы видим, что это было совершенно справедливо. Он добавлял, он мог исправить Рэби, добавить то, что Рэби не знал. Тем не менее, из-за того, что Абдан, вроде бы, он защищал честь евреев, да, то нельзя было его, то есть он был неправ в законе, но это не причина, чтобы его так жестоко наказать. Это понятно, что это не причина. И хотя он очень сильно опозорил Раби Шмаэля, Раби Шмаэль ведь не специально шел по людям, да, он не мог, он был полный. И он не успел проскочить, да, зашел Рэби, после этого коридор замкнулся, и выхода у него не было. А он должен был здесь спереди по рангу, так, в общем, должен был, должен, да, значит, должен. Мы видим потом дальше рассказы. Абдану сказал, ты не должен проходить вперед, оставайся сзади. Я должен пройти вперед, потому что мне как бы, ну, некрасиво было бы, если бы он сзади с галерки кричал Рэби, делал замечание. Это был бы позор для Рэби. Да, поэтому я говорю, то есть поэтому люди, которые могли добавить на уроки, которые были видными учениками, большими людьми, они сидели спереди. И, соответственно, он должен был пройти вперед. Представьте себе, какой там студент с галерки пишет там преподавателю, там, ты ошибся тут, а ты это забыл, а это ты там еще что-то не знал. Да, это большой позор. Другое дело, когда сидят знать, и там кто-то из знати дополняет, это нормально. Любой человек может забыть, что-то не знать. Да, это любой человек, он человек. Так вот, так пока Абдан просто сделал, хотя он опозорил Раби Ишмаэля, явно опозорил при всех, тем не менее, из-за того, что он его позорил, как бы, это выглядело защитой чести еврейского присутствующих. Это, во-первых, во-вторых, это было при всех. То нельзя было его так наказывать, не было причины его так наказывать. Он ошибся в законе, но по-хорошему, когда человек сам делает неправильный поступок при всех, ему можно сделать замечание тоже при всех. Потому что он сам себя позорит. Однако все это было, как бы все это было правильно, все это было хорошо, пока он сам не повторил тот же самый поступок, за который он только что упрекал Раби Ишмаэля. До этого он упрекал Раби Ишмаэля в том, что идет по головам народа. А сейчас он сам пошел обратно, когда он вышел проверять эту девушку, потом выяснил, что не нужно проверять, то он хотел вернуться на свое место и пошел по головам народа. И вот тут его наказали. Вот. Так, мы видим отсюда, что это самое, да? Что тот принцип, который Хасхайм сказал, тот закон, который Хасхайм сказал, что если человек наказывает другого за какой-то проступок, он должен быть очень аккуратен с этой темой, потому что если, не дай бог, потом он сделает то же самое, его накажут дважды. Во-первых, за ошибку, за проступок, во-вторых, за то, что он сделал неприятно другому еврею. Это то, что случилось. Так как Раби Ишмаэль, сын Раби Йоси, был очень большим человеком, то понятно, что тот, кто с ним играется, играется с огнем. Пока, я говорю еще раз, пока Абдан имел право на такую вещь, то его, как бы, его не наказали. Как только он сам повторил ту же ошибку, то его наказали по всей строгости закона. Я думаю, что это, ну, мы все понимаем, да, что если, не дай бог, человека позорит другого при всех, это был не такой великий человек, как Раби Шимон Раби Йоси, видимо, могли бы быть неприятности, не настолько серьезные, не так сразу. Из-за того, что Раби Йоси, да, то есть Раби Шимон Раби Йоси, он был очень большой человек, то понятно, что Всевышний взыскивает за позор мудрецов намного сильнее. Вы сами говорите, что это самое. На самом деле, это все эти вещи, да, позорить другого, это похоже на лошон ара, и мы знаем, что за это наказание, это проказы. Поэтому он был наказан именно проказом. Вот. Сам продолжает, просто чтобы понять, что он продолжает, мы должны вспомнить, где мы находимся. Сам приводил причины, почему люди нарушают лошон ара, почему все-таки они не, да, спотыкаются в этом законе. Вот. И он, значит, нам говорил несколько причин. И он говорит, общее правило. Человек должен смотреть, чтобы приучить себя быть, да, хорошего характера. Чтобы был хорошим, а не плохим. А хорошие люди, отличные всегда та, что они помогают, стараются помочь другому со всей силой. И наоборот, прикрыть их недостатки ближнего. Точно так же, как они пытаются скрыть свои недостатки. Но известно, что человек всегда склонен себя оправдывать. Перед другим, по крайней мере. Да? Если человек, он честный человек, то всегда он, когда он сам с собой, он себя критикует. Но при других, даже честные люди стараются себя оправдать. Это было потому, что так, я не расслышал, не заметил, не подумал, я это сам, и так далее. Вот. Так, уж, да, так то же самое нужно делать по отношению к другому. Мы знаем правила, что мы любим ближнего к самого себя. То есть то, что ты не хочешь, чтобы делали другому, не делай себе. Соответственно, так как ты не хочешь, чтобы тебя критиковали при всех, так и да, имеют право постараться прикрыть других, оправдать их. И не показывать недостатки. Если человек видит, что у него есть гнев, да, он злится на кого-то из людей, то постарается убрать этот гнев различными убеждениями и оговорками. Это настоящее мужество и сила. Что имеется в виду? В самом деле, если человек начнет рассуждать вслух, да, и попытаться оправдать того, кто его обидел, на кого он злой, то, в общем-то, всегда можно найти оправдание, да. Это то, что нужно сделать. То есть, если, все, ну, я думаю, что все знают. Иногда бывает, нас кто-то обидел, то мы начинаем, если мы хотим, не хотим ссориться, начинаем сами искать оправдание с тем человеком, и так потом находим, как нам, так сказать, себя самих успокоить. То же самое и здесь. Что самое здесь, что надо всегда хотеть не злиться на другого еврея и всегда пытаться найти оправдание. Человек, который к этому привычен, то он довольно быстро, ну, когда входит в привычку, он очень быстро тушит свой гнев, даже если он воспаляется. Я помню, как-то мы сидели с Равицким Зибером на уроке, как раз был разговор на эту тему. И он говорит: вы знаете, я вообще очень-очень вспыльчивый. Мы такие: вы, Равицкий, вы? А что вы думаете? Я просто с собой работал. Вот, да, так даже люди, которые по привычке не вспыльчивы, если у них они будут вот, заниматься то, что сам говорит, пытаться искать оправдание поступков тех, кто их обидел, постепенно они привыкнут. К этому привыкнут, и просто это будет, да, намного легче, чем в первое время. Кроме того, есть люди, что называются ворчуны, не знаю, как назвать так. Да, люди, которые постоянно везде ищут всякие недостатки. Так уж тем более нужно перевернуть это качество в противоположное. Стараться искать оправдание, и я говорю, постепенно, то есть это входит в привычку, это не, я так понимаю, что в общем-то это реальная вещь. Очень полезная вещь, как мы видим. Это настоящая мудрость и мужество. А плохие люди делают ровно противоположность. Он делает пакости людям, он радуется их падению. И он постоянно раскрывает их недостатки, их ошибки. И делает, как бы всем покажет это специально. И он пробуждает ссоры между людьми. Когда он подсветает одного против другого. Они радуются, что это самое, да, сделают, так сказать, с мастерством. Не знаю, кажется, компании, да, то есть кто-то с такими людьми не встречался, значит, им повезло, есть такие люди тоже, к сожалению. А на самом деле это не так. Мы видим Медраш Шохартов. Там говорится про Доег. Доег был очень большой мудрец, знаете. И он завидовал Давиду. Написано, что Давид, тот, кто его встречал, то он вспоминал закон, Аллаху. То есть Давид был святой человек, очень большой праведник. И поэтому, не знаю, были ли у него такие способности, как у Доега, это я не знаю. Но в любом случае, есть такое понятие, когда, то есть вы понимаете, что в каждом вопросе есть разные стороны. Вот. У Давида была такая помощь неба, что он умел правильно сказать закон. То есть он выбирал, у него было правильно построено мышление. Он выбирал правильную сторону, так сказать, из этого. Да. И Доэг, который большой мудрец, он этому завидовал. Были еще причины, что он завидовал Давиду. Так вот, вы знаете, когда... То есть он сказал повод, чтобы навредить Давиду. Так он был близок к царю Шаулю, то он говорил всякие гадости про Давида. А именно, вот, подчеркивание сторон там, и так далее, да? Что было в то время? Это про что-то Медраж говорит. Значит, вы знаете, что Давид убежал от Шауля, потому что Шауль решил его убить. Очень сложная история, потому что, честно говоря, тяжело обвинять Шауля. И доказательством того, что тяжело обвинять, может служить то, что Давид хотел взять Авнер бен Нера, полководца Шауля, он хотел его взять себе полководцем. Пока я его не убил. То есть я был полководцем Давида, когда он понял намерение Давида, то по своим причинам он его убил. Давид ему это не простил. В конце концов. Вот, но это самое, но я имею в виду убийство. Вот, но мы видим, что Авнер бен Нер, который был полководцем Шауля, помогал ему вести войны и преследовать Давида, тогда он пришел, в конце концов, после уже смерти Шауля. Он пришел к Давиду и ему сказал, что он хочет к ним присоединиться. Давид хотел назначить полководцем. То есть видим, что у него не было никаких претензий к Авнеру, Бен-Неру. То есть понять, почему Шауль преследовал Давида, в чем он был именно неправ, это очень тяжело. И есть еще вещи. Есть гмара, которая говорит, что когда Шауль погиб, то единственный грех его был то, что он поднял мертвого. И там, в конце, когда, перед самой смертью он поднял, ночью он поднял, пошел к одной женщине, которая умела поднимать мертвых, и подняли Шмуэля. И Шмуэль ему все равно сказал, что завтра ты будешь у меня за перегородкой, ты будешь со мной завтра. И насколько большим праведником был Шауль. Поэтому понять эту историю Шауля с Давидом, так, почему Шауль его преследовал, и что это самое, мы, по крайней мере, очевидно, что Шауль был большим праведником, где именно была его ошибка, мы не знаем. Осуждать его не осуждает ни Танах, ни Гмара. Так вот, а кого да осуждаем? Мудрецы осуждают Доэга. Доэг был большим мудрецом. И он был в Нове, в городе Коганим, когда туда прибежал Давид. И он там сообщил Давиду, что Шауль все-таки решил его убить. Выхода не было. Давид своими друзьями, своими, не знаю, своими слугами убежал от Шауля. И он должен был бежать, не останавливаясь, потому что только Шауль поймет, что Давид убежал, он будет гнаться. И у них, кроме всего, не было оружия, кроме всего прочего, не было ни оружия, ни еды. И вот они пробежали в город, в Нов, город Коганим. И Давид сказал, что у него есть тайное поручение от царя Шауля. И, да, и настолько срочно, что он не смог поесть, он не очень голодный, и кроме того, нет оружия. В результате, тот его накормил хлебом от жертвоприношений. Да, лехом по ним. И дал ему меч Голиафа. Голиафа. А после этого Доэг успел прийти к Шаулю. Шауль стал всех ругать и угрожать. Сказал, что если бы вы не были с ним в сговоре, то Давид не мог бы от меня улизнуть. Не может такого быть, что никто с ним не то самое, не в контакте. И тогда Доэг рассказал про то, что Ахимелах, да, глава коинов того города, он помог Давиду. За что убили Ахимелаха, чем это полагалось, мы тоже знать не можем. Был большой праведник. В любом случае, в этот Доэг он сказал просто страшную вещь, то, что он сделал. Значит, в Тили написал следующий посыл. В Санах написал следующий стих. Зачем ты, восхваляешься своим злом, богатырь? Сказал Давид Амелах. Разве это мужество, что ты видишь человека, когда человек видит своего товарища на краю ямы и толкает в яму, или на краю крыши и толкает его с крыши, это мужество. Когда он настоящее мужество? Наоборот, когда человек падает, тот ему поможет, чтобы протянуть руку помощи, чтобы тот не упал. И не умеешь, человек уже упал в яму, он его постарается достать. А ты видишь, что Шауль на меня гневается, и ты подлил масло в огонь. Даже так люди могут делать. Это слова мудрецов, как это слова Давида. То, что он имел в виду выразить в этом стихе. Это самое, ты видишь, что это самое, что насколько это низкое, насколько это никакой связи с настоящим мужеством и ловкостью не имеет. Посмотри, обрати внимание, насколько Всевышним противны подлецы. Что кроме того, что их как отталкивают от стола царя царей, святого благословенного, сказано, ты праведник Всевышний, у тебя не будет, не приживется зло. Даже случай, когда пророки, которые абсолютно праведники и намного больше, чем праведники, они просят милосердия, чтобы Всевышний пожалел еврейский народ. Они все равно намекают на то, что это самое, чтобы Всевышний, что они просто только за праведных евреев, а не за таких подлецов. Да, написано, что это самое, что написано, что Всевышний сделай, пожалуйста, добро, благоволи евреям, прямым и да, хорошим и прямым в своем сердце. Да, пророк просил добро еврейскому народу, просил на добрых и хороших в своем сердце. И что человек особенно должен быть осторожен, не дай Бог не радоваться падению товарища и его позору. И сказано, когда упадет твой враг, не радуйся. И когда он споткнется, не вези свое сердце. Не дай Бог Всевышний увидит, это будет противно его глаза. И этот грех, он очень сильно пробуждает силу правосудия над человеком. Начинает судить. Еще раз, в обычных ситуациях понятно, нам всем это очень дико, да, то есть человек радуется, когда говорит, плохо такое, но он еще, да, то, что после подчеркивает, твоему врагу. Бывают ситуации, когда кто-то напакостил, кто-то сделал что-то плохое, и желание это абсолютно в сердце человека. Даже когда мы не мстим, да, то есть мы интеллигентные люди, мы не мстим другим, все равно мы, это самое, ну, то есть это очень тяжело не сдержаться, и не порадоваться, когда вот такой подлец, вдруг ему стало плохо. Еще подлец, мы говорим, что если человек нарушает Тору, так я не обязан его любить. Но, да, то есть человек, который делает грехи, можно его ненавидеть. Вполне вероятно, что нельзя ему делать определенных вещей, потому что он еще, да, то есть, если он это делает из-за того, чтобы могло его желание, а не потому, что ему плевать на Тору, то нельзя ему вредить. Но мы имеем право его ненавидеть, от него отдалиться. Вот. Говорится про ситуацию, когда я говорю, человек мне делает что-то нехорошее. И тем не менее, да, то есть он мог ошибиться, он мог неправильно понять и так далее. То есть Это не человек, который сделал умышленный грех, стопроцентный по Торе, грех по Торе. Так вот, в таком случае, ни в коем случае нельзя радоваться, если что случилось. Наоборот, нужно стараться ему помочь. А тот, кто радуется таким вещам, то он пробуждает над собой суд, и это очень серьезная вещь, этот суд может разрушить подобно тому, как это грех идолопоклонничества. Так написано в словах, когда так говорят мудрецы, во время разрушения храма Авраам Нихнас, наш отец Авраам, дошел в Бет-Мигдаш. Всевышний спросил его, что моему ближайшему другу в моем доме. Спросил его, почему мои сыновья изгнаны между народами. Да, потому что не служит идол. И второе, и радуется падение один другого. То есть мы видим, что два греха, они подобны один другому. То есть человеку не может сдержать по другим, другими вещами, то хотя бы он подумает, что на самом деле у меня тоже много достатков, тоже есть много причин, почему надо мной будет смеяться. Так, да, то есть я хочу, чтобы Всевышний пожалел от позора заслуг моих отцов. Так то же самое нужно стараться не позорить других заслуг моих же отцов. Вот. В общем, я говорю, то есть, мы закончим эту главу, да, то есть это вещь, которая, когда нету таких, пока человек не сталкивается с такими людьми, да, то он вообще не понимает, о чем идет речь. Но когда есть такой человек, который вот пакость, который мы там, не знаю, ну, как-то ему вредит, там, или в обществе, или там деньгами, или еще что-то такое, да, там, одолжил деньги и не смог отдать, например. Обещал, что отдаст, и не отдал. Или там опозорил его при людях, там, на какой-то трапезе. Может, даже не означает. Очень тяжело держать свой гнев. И я говорю еще раз, мы интеллигентные люди, мы не мстим. Но когда у него что-то случается, то очень тяжело не радоваться. Надо знать, что это, как мы стоим перед огнем. Тот, кто пылающим огнем, тот, кто позволяет себе радоваться, когда радоваться, когда другому плохо, еврею плохо, даже когда он, тот еврей ему что-то сделал нехорошее в его глазах, то человек заходит в огонь. Очень-очень много неприятностей может случиться по этой причине, поэтому нужно очень быть аккуратным в этом деле. И тут как бы эта вещь, это самое проблематичное, что это вещи в сердце. Да, то есть тяжело сдержать. Поступки можно сдержать, желание сердца тяжело сдержать. То есть нужно принять все усилия, да, все, любые мысли, любые, так сказать, уговоры, только чтобы не это самое, не споткнуться этой вещью, потому что сказать, наказание очень тяжелое за этот грех. Что я хотел сказать, что надо знать, во всех этих вещах, связанных с сердцем, с мыслями, с чувствами, первый момент, пока я человек себя не контролирует, с него взыскивать не буду. То есть, на самом деле, это, если подумать честно, это низость. Да, радоваться от падения другого еврея, который что-то мне сделал. Если он еще не вышел из рамок моего народа. Вот. Но в любом случае, да, то есть, в первый момент, когда это случается, человек радуется, то понятно, что он не дышит, он не виноват. Это как бы инстинктивная реакция. Это его тело, так сказать, его эмоции. Когда он, да, будет наказан, если он продолжает. Если он уже понял, что с ним происходит, и он не старается себя победить, тогда он будет страшно наказан. Вот, поэтому, значит, да, то есть нужно вовремя успеть поймать эту мысль и себя вовремя остановить от таких вещей, да, постоянно говорит, очень опасно. Мы знаем, что второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. Очень тяжело понять, что такое беспричинная ненависть. Так ненавидеть еврея, если у него не тот цвет волос, кривые зубы, ну как бы что, за что ненавидеть еврея просто так без причины? О чем говорит, что они дурки были? Я говорю про людей, да, во время второго храма, когда был храм, люди были очень мудрые. Люди были очень сильные, и в том числе сильные интеллектом. То есть они владели собой, когда хотели. О чем еще значит беспричинная ненависть? Так, это как бы связано с тем, о чем мы говорим. Понятно, что речь идет в том числе и о вещах, которые были причиной. Были причины, если бы для тех, кто не хочет, что называется, напрягаться. Если вы помните, я когда говорил про возвращение храма, я говорил, что одна из претензий к евреям была в том, что они строили свои отношения по сухим законам Торы. Мара спрашивает, а по каким законам? По законам не еврейским, что ли, нужно было строить отношения? Он говорит, нет, нужно было уступить. Так вот, я говорю, это очевидно, что причина ненависти это часть вот этого, то есть это как бы еще один аспект того же самого. Нужно научиться любить евреев, несмотря на то, что они неправы по отношению ко мне. Ну, вообще неправы. В том числе по отношению ко мне, что намного сложнее. Да, нужно научиться работать над своими эмоциями. И если, то есть, да, те, кто сами себя обманывают, сами, я помню, я говорю по поводу очень правильно, говорю, что претензия может быть тогда, когда человек сам понимает, что он не прав. Я приведу еще один пример, потом продолжу. Написано в Гмаре, тоже по поводу разрушения храма, в Гмаре написано, почему пропала земля, то есть была уничтожена земля. Написано, мудрецы говорят так, что пошли и спросили, эту вещь спросили у пророков, и они не ответили. Пошли спросили у мудрецов, и не ответили. Пока Всевышний не раскрылся, не сказал, что потому что они благословляли на Тору первое благословение. Все спрашивают, что, о чем говорится, в общем, не важно, значит, не очень интересно. Вот. Что имеется в виду, как бы, это же лица потом благословлять, ничего себе не знали, что же они не знали, пророки или мудрецы. Оставим. Ты сам же хотел сказать, Равшах, Зиханал Ибрахам, говорит такую вещь. Спрашивает, как это может быть? Люди ищут, хотят сделать чуву. Приходят к пророкам, говорят, мы не знаем, что им сказать. Приходят к мудрецам, мы не знаем, что им сказать. В чем мы виноваты, мы не знаем. В чем евреи виноваты были, мы не знаем. Пока Всевышний раскрылся через пророков, сказал им, что за то, что они сделали, там то-то и то-то. Как можно такую вещь наказывать так серьезно? Так жестко. Вот в Шахше бывает ситуация, когда пророки не знают, и мудрецы не знают, человек сам знает. Вот это тот случай, о чем мы говорим. То, что я хотел сказать. Что есть требования к человеку предъявляются согласно его духовному уровню. Есть вещи, которые очень тяжело расписать в Шулхан Арухе. Шулхан Арух, то есть свод законов, это законы, которые актуальны для всех. Как бы вещи, которые не можно требовать, нельзя требовать от всех, а только от более высоких людей. Они далеко не всегда встречаются в Шулхан Арухе. Далеко не всегда. И уж тем более, да, то есть, тем более их редко учат на уроках и так далее. Но каждый человек он должен знать, что на самом деле спросят с него по его возможностям. Как там было? Каждый по возможностям, каждый по труду. Вот это будет это что-то, в общем-то, правило будущего мира. Да, от каждого по возможности. То есть от каждого спросит то, что он может. Соответственно, в нашей теме, о которой мы сейчас говорим. Если человек, он был настолько слабо духовно, что он не мог содержать без причины ненависти, то есть причины ненависти, которая сам не беспричинная, то с него не спросит. Но если человек мог себя взять в руки и мог себе это объяснить и уговорить, то с него спросят да. Поэтому я говорю, что каждый должен стараться от себя этого требовать. И, ну, как бы, я не знаю, те, кто живут среди евреев, они знают. Постоянно какие-то обиды, постоянно что-то не так, постоянно кто-то, то раввин, то это, то он не так сказал, то он не так посмотрел, то он грубо высказался, то он у меня забрал порцию за столом в кидуше, такие тоже бывают. Да? Еще какие-то такие вещи там. Ну, то есть, причин обижаться кто себя не сдерживает, очень много. А мы знаем, что еврейская жизнь, она очень практически, ну, то есть невозможно соблюдать все заповеди без того, чтобы жить в обществе еврейском. Да, есть молитва общественная, есть, когда делают, скажем, бритмила, нужно общество, окончание масэрти нужно общество, хупу, когда женится, нужно общество. То есть много вещей невозможно одному соблюдать один в поле неволь. Это правило иудаизма. Да, и те, кто находит гюр, обычно гюр, они знают, что обычно раввин требует возможности переехать, по крайней мере, планирует переехать в место, где есть община нормально. Невозможно жить вместе, не соблюдать и соблюдать. Вот. А в обществе, тот уже живет в обществе, тот знает, что всегда есть какие-то обидчики. Постоянно, да, то тот не прав, то этот не прав, то на меня не так посмотрели, то мне так сказали, то мне не уступили место, то это... Нет. В общем, всегда есть причины, на кого обижаться. Ну, это странно, но это так. У меня был один, не знаю, как назвать, был человек, который ко мне подошел, мы с ним пересеклись, да, он был христианин, был в монастыре, потом он решил принять иудаизм. Думаю, что он не принял, такое у меня ощущение, в общем, и не важно. Так вот, как-то, когда уже прошло время, и... А у него не шло, не шло, у него не шло, это во-первых. Во-вторых, он был очень твердолобый. То есть он как бы, да, то, что я считал, что это является его главной проблемой, я ему это сказал. Что смотри, ты должен сказать, что Всевышний от тебя хочет, а не говорить Всевышнему, что ты от него хочешь. Так вот, он мне как-то, мы с ним сидели, он говорит, слушай, вот смотри, я когда приехал, никто почти не предложил помощи. Ну, неправда, смотри, я типа мог в этом, другой тип мог там в этом, работу могли найти, квартиру могли снять. Это при том, что все бедные, все как бы, да, в Иерусалиме, ну, то есть тех русских сердец, как тех, кто ты встретил симпатически, нет богатых людей, все довольно бедные, вот, тем не менее, например, могли переехать, могли там найти комнату, подписали тебе гарантию, и так далее, и так далее, и так далее. Гаранты, в смысле, подписали хозяина квартиры гарантов, что если что-то будет проблема с оплатой, с уплатой, то кто-то другой там отвечает за это, вот, и так далее. Могли, это неправда. Просто понятно, что нет возможности технически помогать так, как это было бы в более развитых странах, в более, так сказать, богатом обществе. Он мне говорит, а слушай, если бы я приехал в Ватикан, ты не я, ты, говорит, если бы приехал в Ватикан, тебя бы, говорит, обняли, поцеловали бы, затащили бы, там, черное чем, озолотили бы, там, да, только бы, чтобы ты крестился. Я ему говорю, смотри, я не очень уверен в том, что ты говоришь. Я тебе говорю точно, я там был. Я говорю, смотри, я не очень тебе верю, но даже если это так, какая связь? У них есть деньги, им сатан помогает, они еще богаты, у них много возможностей. Тут попал в другое общество, тут совсем другие возможности. Вот. В любом случае, к чему сюда рассказывал, что когда мне стали перечислять список обид, это было что-то страшное. Почти каждый день. Не хочу обсуждать, право или не прав. Право или не прав, это все равно. Да, то есть, как бы, тот попадает в общество, ну что можно сделать? Сегодня большинство людей несовершенны. Сегодня, то есть, когда наше поколение на поколение очень слабо, к сожалению. Вот. Но то, что есть, другого нет. Так если мы будем на всех обижаться, то очень плохо. Кроме всего прочего, ну, кроме того, что неразумно, и кроме того, что это неправильно, просто, да, с точки зрения и бытовой, и с точки зрения религиозной, Хабсхан говорит еще одну вещь. Что это человек, который хранит обиды на других, и тут еще радуется, когда тем становится плохо, то это вызывает страшный суд. Он себе очень намного больше, чем он может представить. Человек, который пробуждает бедствие, он сказал про то, что радость, на самом деле, в других местах он писал просто, человек, который пробуждает суд на еврея, то есть он там вызывает Всевышнему, он обижается, да, там то самое. Вот. А понятно, что он ходит обиженный, то в конце концов, если он не прощает, так Всевышний. Если его обидеть справедливо, то Всевышний защитит того, кто обижает. Вопросов нет. Да, Всевышний никому не прощает таких вещей. То есть, если кто-то кого-то обидел, то обиды Всевышний не прощает. Только в случае, если тот сам просил Всевышнего, а обидчик сделал шуву, тогда с него не взыщет. В любом случае, если обиженный простит, то с того взыщет намного меньше. И намного более постепенно. То есть, это будет грех между человеком и Всевышним. А грех между человеком и Всевышним, Всевышний больше ждет, скажем так. Поэтому, да, то есть очень неразумно с точки зрения, даже практически, тем более религиозной, хранить в себе обиды. В случае, когда кто-то обижается грешев на еврея, он вызывает суд на того еврея. А если кто-то является причиной того, что евреи наказали, что Всевышний вынужден был наказать евреев, то с него тоже взыщут. Соответственно, я говорю, нужно быть очень осторожным. Тот, кто читал Сидуру, он знает, что у нас написано там, молитва на ночь перед сном, там есть такая целая формула, так сказать, такой формулировка. Я прощаю всех, кто меня обидел, и в этом, говорю, там, это самое, так далее, там разность степень длины того, за что и кого я прощаю. Но, в общем, суть в том, что это самое, да, что традиция еврейская, записана в Сидуре, еврейская традиция, она такова, что каждый еврей, перед тем, как ложится спать, он другого прощает. Да, да, если там иногда могут люди пошутить, послушай, не злоупотребляй моей религиозности, да, и сейчас на греческом, что значит, я вечером прощу, не надо этого делать. Вот. Так, эта традиция, она очень глубокая традиция, не просто так. Значит, каждый из нас, да, изначально должен взять это на вооружение, запомнить, да, и стараться. Иногда бывает очень сильная обида, тяжело простить сразу. Так, я вам скажу, я знаю, что правильно это видел. Я иногда, бывает ситуация, если меня сильно, да, сильно обижают, я говорю, Всевышний, я на кого-то обижен, пожалуйста, не обращай на это внимания. Я хочу его простить, пока не могу, я завтра я его прощу, сейчас не могу. Еще, кстати, я киплю, ты, пожалуйста, не обращай внимания на мои обиды, не наказывай его за то, что я обижаюсь. Вот, да, то есть очень нужно просить Всевышнего, чтобы, дай Бог, кто-то не был на нас наказан. Это плохо, и да, то есть, ну, Каскан приводил, например, он объяснял это очень просто, что, как любой отец, он не хочет наказывать своих детей. И есть ситуация, предположим себе, что сидит, что царь, его сын сделает какой-то нехороший поступок. Пришли к нему, пока он просто об этом узнал, он молчит, ждет удобного момента, чтобы делать сыну замечание, воспитать и так далее. Наказывать он не хочет. Когда к нему приходят люди и начинают жаловаться, то он царь обязан наказать, иначе он, люди, да, его подчиненные не будут его уважать. Значит, он обязан наказать. Тем не менее, он явно этим недоволен. Он это вынужден сделать, и он очень обижается на тех, кто застал его наказать своего сына. То же самое здесь. Хотя Хасан говорил про лошон ара, и сейчас говорит про это самое, да? Но на самом деле это справедливо и во всех отношениях. Если еврей обижается на другого, то Всевышний вынужден будет того наказать. Обидчика. Все справедливо, конечно. Вот. А если он вынужден будет наказать обидчика, то он не простит и обиженного. Это нужно хорошо помнить. Да, поэтому, то есть поэтому, если традиция, кто-то молится процедуру, то он знает, что написано там. Молитвы перед сном, да, что мы прощаем там всем. Это сам где-то очень разумно. И я говорю, да, если человеку в сердце тяжело простить, то, по крайней мере, может, Всевышний постараюсь простить, пожалуйста, не наказывай, пожалуйста, ты прости. Вот. Я думаю, что это поможет. Мы начинаем совершенно новую тему. Называется Шар Турат. Сейчас Хасам в этом разделе объясняет, что изучение Торы это тоже помогает исправить грех лошон ара в том числе. И мы находим это в Гмаре, как ни странно. И не странно, что именно что про лошон ара тоже сказано, что изучение Торы помогает. Мы знаем, что против всех грехов помогает изучение Торы. Женщины, они освобождены от изучения Торы, но только от той части Торы, которая называется рассуждение. Женщины тоже обязаны изучать законы. Законы, то есть на самом деле мой, да, наш курс, вы знаете, мы учим законы, учим мировоззрение. По крайней мере, я стараюсь делать так, что все это только прикладные вещи. Ну, понятно, мы рассуждаем, да, но в конце концов, рассуждение должно привести к тому, чтобы исправить наше поведение. То есть это к женщинам тоже относится. Вот. Так, написано в Гмаре, Эрхи написано так. Лара бахам барханина. Так могут исправиться те, кто говорит лошон ара. Если он мудрец, Талмид Хахам, займется Торой, то сказано, что дерево жизни, оно лечит грехи языка, речи. А что такое дерево жизни? Это Тора. Сказано, Тора для тех, кто ее поддерживает. Дерево жизни для тех, кто ее поддерживает. А почему называется в этом стихе, когда он говорит стих, который говорит про исправление грехов Лашон Ара, почему он называется Эс-Хайм, дерево жизни? Потому что, как мы говорили вначале, что сказано в стихе, что жизнь и смерть, они находятся во власти языка. То есть тот, кто говорит Лашон Ара, он покупает себе вечную смерть. Мы говорили, да, Эс-Хайм долго повторял нам, что этот человек, ему не будет исправления в будущем мире тоже. Одно из самых страшных грехов. И поэтому человек, когда он хочет исправить то, что он творил, человек начинает делать чуву. Он старается взять себя в руки и не говорить, что как исправить то, что он уже сделал. Далеко не всегда может просить прощения. Еще хуже, нету возможности, сейчас нельзя исправить, вы знаете. Да, так что можно сделать? Написано это самое в стихе, что он займется изучением Тора. Да, так связано, понятно. Дело в том, что мы понимаем, что Тора это вещь, которая связана с мыслью и речью. То же самое Лашон Ара. Я вам говорил, нужно объяснять, что тоже человек то человек, он входит в вертикальное, в основное положение, в вертикальное положение, это проявление того, что создано по образу подобию Всевышнего. В отличие от животных, которые находятся, да, у них желудок и голова на одном уровне, иногда голова ниже. Так вот, соответственно, чем выше уровень органа, я имею в виду выше, чем на вертикальное положение человека, тем более духовный уровень, более высокий духовный уровень связан с этим органом. Соответственно, речь, она намного выше, чем все остальные поступки. Кроме того, что речь, она включает в себя тоже и поступки. То есть, дыхание, работа речевого органа, легкие, сердце, да, то есть то, что, с чего мы говорим. Заходит воздух, выходит воздух. Ну, все знают, что такое речь. Так вот, это связано, это есть, присутствует и Лашон Ара, и изучение Торы. Соответственно, то есть если мы правильно понимаем, то же мы понимаем, так, когда мы хотим исправить грехи Лашон Ара, то нужно произносить слова, когда мы изучаем. Ну или слушать. Слушать то же самое, что произносить. Если мы читаем книжки, то желательно прошептывать слова вслух. Это вообще, кстати, хорошая вещь. Да, то есть вообще это правильно. Когда мы изучаем Тору, то произносить слова, которые мы изучаем. Обязательно громко, можно тихо, если мы находимся на женщине, некрасиво громко произносить там сам. Да? Но желательно слова произносить. Это имеет большую святость. И, на самом деле, многие считают, что без этого не выполняется полностью заповедь изучения Торы. Вот. Тем более, когда мы говорим про то, что мы хотим исправить грех Лашон Ара, то следует произносить слова. Это мы зачем сегодня закончим. Вот так, это самое. Да? То есть, надо знать, что желательно те, кто изучает книги, когда мы слушаем, я говорю, когда слушаем, то это то же самое, что мы произносим. А когда мы читаем книжки или рассуждаем на тему Торы, то желательно произносить слова хотя бы шепотом. Это имеет очень большое значение. Счастливо всем, до завтра, до свидания.